глазами священника.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Елена Цыганова. И я рада представить сегодня вашему вниманию два замечательных фильма, которые имеют особую историю и значение для многих людей. Своим взглядом на киноленты сегодня будет делиться протоиерей Аркадий Алешин. Итак, первый фильм, о котором мы расскажем, был снят в 2009 году режиссером Павлом Лунгиным «Царь». Фильм «Царь» появился практически во всех кинотеатрах страны в день Казанской иконы Божьей Матери и государственный праздник День народного единства. В ленте можно увидеть, во что превратился Грозный, укрепившийся на царстве с того момента, как в 13 лет Иван, сын великого князя московского Василия III и Елены Глинской, вынес свой первый смертный приговор, отдав на растерзание псам князя Андрея Шуйского. Он прочно уселся на московском престоле, искоренив всех врагов, истинных и мнимых. Правитель окружил себя верными слугами, способными ради него на любое преступление, готовыми повеселиться от души и простоять всю ночь на молитве, лишь бы рядом быть с правителем. Имя им было «Опричники». Не выдержав произвола царского, из Москвы сбежал глава церкви митрополит Афанасий. Грозный же, почитая себя единственной властью на русской земле, прекрасно понимал, что ему необходима поддержка церковной власти перед народом. И тогда он вспомнил о том, что наставником в Соловецкий монастырь ушел друг детства Филипп Колычев. Так царь призвал на служение того, с кем разделял детские забавы. И начал этот этап жизни с поцелуя, известной награды со стороны государей, в тот же момент предав будущего митрополита. То, что дальше происходит на экране, исполненный глубокого мистического философского смысла поединок разума и воли, любви и ненависти. Ради этой духовной дуэли царя и митрополита Павел Лунгин собрал удивительную команду, выбрав на роль Ивана Грозного Петра Мамонова, а митрополит московский Филипп стал очень трогательной, тонкой, умной и неуловимо ранимой последней ролью Олега Янковского.
Филипп! Филиппка! Куда же ты?
Господи, не прогневайся на нас, беззакониях наших. Отыми от нас чашу гнева Твоего. Смягчи сердце царю. Паства моя, которую Ты дал мне, гибнет в кровавых муках. Если требуется еще кровь, возьми мою жизнь. Господи.
В целом, режиссеру удалось создать тонкую картину того времени, что у зрителя не осталось сомнений в характерах их героев, их судьбе и предназначении. Но и психологическую сторону режиссер решает на первый взгляд столь обыденно и просто, что она становится доступной каждому. Другое дело усмотреть, что крылось за царскими поцелуями, которыми Иван Грозный награждал и казнил свое окружение. Как тут не вспомнить первый и последний поцелуй другого персонажа, знакомого всем по Библии? Сравнить их можно, лишь досмотрев царя до конца.
В 2009 году, в день празднования Казанской иконы Божьей Матери, мы с моими друзьями пошли в кинотеатр, чтобы увидеть премьеру фильма Павла Лунгина «Царь». Первоначально этот фильм планировалось назвать «Царь Иван Грозный и митрополит Филипп». То есть, таким образом, уже в проекте названия был заложен смысл этого фильма о том, что показать две личности – личность Иоанна Грозного и личность святителя Филиппа, митрополита Московского. История царя Ивана Грозного и митрополита Филиппа, конечно, очень трагична. Я имею в виду историю их взаимоотношений. Митрополит Филипп, игумен крупного монастыря, был призван царем в Москву, потому что никого он уже не мог поставить на митрополитство. Кто-то отказывался, кто-то сбежал. Вот. И, конечно, царь искал такого митрополита, который бы угождал ему. Это был очень тяжелый период нашей истории, период опричнины, когда вся страна была разделена царем на земщину и опричнину, и ужасные беззакония творились на нашей земле. И вот из монашеской келии игумен Филипп призывается на московскую митрополию. С самого начала был у них определенный конфликт с царем, и надо сказать, что этот конфликт был не конфликтом власти и церкви. Царь пытался поставить церковь для того, чтобы она служила его интересам. При этом надо заметить, что царь Иван Грозный не был миропомазан. Миропомазание над ним, как над царем, не совершалось. Но он воспринимал свое царское служение как некую священную миссию. Некоторые патриоты говорят о том, что ну что такого страшного было в Иване Грозном? Ну, подумаешь, убил он 4000 человек. В это время в Европе там десятками тысяч убивали монархи своих подданных, а наш-то по сравнению с ними, да ничего плохого-то и не сделал. Вы знаете, если мы говорим о том, что царь Иван Грозный был православным человеком, а он был православным, он был крещенным, по крайней мере, но он воспринимал православие как некую свою религию, и у него было свое к ней отношение. Так вот, лишение жизни одного человека трагично. А здесь 4000, неужели мы можем оправдать такие поступки даже какими-то церковно-государственными интересами? Я думаю, что те, кто прославляет царя Ивана Грозного, они готовы прославить и товарища Сталина. Потому что, в принципе, идеология у них была одинакова, есть тиран, и который вот действует только так, как захочет он. Некоторые ссылаются на византийских императоров, тоже достаточно жестоких, но в Византии никогда не было у народа отношения к власти как к чему-то священному. Если император был боголюбивым, если он заботился о подданных, об их благополучии, значит, он боголюбезный и избранный. Если он не заботится о подданных, грабит их налогами, начинает какие-то непонятные репрессии, то тогда он объявлялся тираном, и не грех было его и свергнуть. Вот такое было отношение Византии историческое. У нас же нет. У нас отношение к власти со времен еще монголо-татарского ига было как к чему-то сакральному. Если мы возьмем историю нашего государства, то именно с монголо-татарского ига началась эта сакрализация власти. Она была воспринята нашими князьями от татарских ханов. Что касается самого фильма, меня лично поразила игра Олега Янковского, который в этом фильме играл роль митрополита Филиппа. Конечно, он действительно смог передать образ русского святителя. И надо сказать, что это была последняя роль Олега Янковского. Вскоре после съемок фильма он скончался. И он сам, я видел как-то передачу, которая снималась при его жизни, он сам очень трепетно относился к этой роли. И чтобы сыграть митрополита, он обращался за благословением к святейшему патриарху Алексею II. Съемочные дни начинались с молебна святителю Филиппу, и я думаю, что вот та благодать Божья, которая была через святителя Филиппа по его молитвам передана в съемочной группе, она, конечно, чувствуется в этом фильме. Показана очень многое. Показан действительно тяжелый жизненный момент нашей истории. А самое главное, показано то, что не было покаяния. Не было покаяния у царя. Даже после убийства митрополита Филиппа он не раскаялся ни в чем. Фильм заканчивается тем, что народ не пришел на устроенные царем гуляния, на устроенные царем увеселения. Он спрашивает, где мой народ. Конечно, это не очень-то точно. Надо было, наверное, показать все-таки о том, что народ был в ужасе от тех зверств, которые не просто не пришел, а был в ужасе от тех зверств, которые творил царь. Ну и вот этот финал фильма, он все равно очень показательный. Если кто-то не посмотрел еще этот фильм, рекомендую. Действительно, это хорошая игра актеров и, самое главное, заставляет нас задуматься о том, что вот не надо сакрализировать нашу власть и надо помнить о том, что Бог выше власти. Бог выше закона, потому что Господь является источником определенного закона, закона Божьего, то есть тех заповедей, по которым должен жить человек. Вот в фильме это очень хорошо показано, о том, что святитель Филипп, как служитель Божий, отдавал себя в жертву, но при этом не позволял никогда идти никому против Божьего закона. Вот это, мне кажется, очень важно.
Следующая лента, о которой мы будем говорить сегодня – «Летят журавли». Трудно назвать что-то лучшее для молодых людей по воспитанию чувств, чем эта картина. В ней есть и любовь, и подвиг, и патриотизм. И все не навязчиво воспитательно, а очень выразительно, через сильные художественные образы. После просмотра фильма явственно складывается ощущение, что за тобой великая страна. «Летят журавли» – шедевр кинематографа, снятый в 1957 году Михаилом Колотозовым по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые», фильм «Летят журавли» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля в 1958 году. Тогда, в 50-е, он поражал своим новаторством, в том числе благодаря и операторской работе. Говорил об особых выразительных возможностях кинематографа. В фильме снимались Татьяна Самойлова и Алексей Баталов. Лента с удивительной эмоциональной силой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание. В центре киноповести – трагическая история двух влюбленных, которых война разлучила навсегда.
Первый раз я посмотрел этот фильм в юности по телевизору. И, конечно, как и любой фильм о войне, воспринимался как именно патриотический фильм, как фильм, который рассказывает о трагедии, которая вошла в каждую семью. В этом фильме тоже показано, как трагедия вошла в жизнь людей. Главные герои возвращаются домой очень поздно или, наоборот, уже очень рано, в 4 утра. И вот именно в 4 утра в этот день началась Великая Отечественная война, когда немецко-фашистские захватчики обрушили сотни снарядов на спящие города, села, и началась та бойня, которая до сих пор вспоминается нами со страхом и трепетом. И до сих пор, не знаю, как в больших городах, но вот, например, у нас в Ряжске и в селах до сих пор люди говорят, все переживем, лишь бы войны не было. Действительно, это было страшно. Что меня поразило в этом фильме в свое время, что где-то идет бой, где-то погибают люди, где-то люди голодают. А вот находились и такие, которые даже в период страшной войны жили на широкую ногу. В фильме показано о том, что брат главного героя Борис получил бронь, то есть не пошел на фронт не потому, что имел на это право, а потому что купил себе это право. И его отец, конечно, поступает как настоящий честный человек, он выгоняет своего сына из дома. В сцене, где происходит такое как бы гуляние, вечер, где Борис развлекает публику своей игрой на пианино, на рояле. Есть такая, здесь, знаете, вот показано, что где-то идет, где-то все плохо, а вот тут у них ломятся столы, льется рекой вино. То есть люди совершенно не думают о том, что где-то идет война. Где-то гибнут люди. И вот поразил меня еще момент, когда одна из героинь фильма берет эту белочку, которую когда-то подарили главной героине, и говорит: «Все, я в жизни пробовала, а вот золотых орешков еще не поколола». Вот. И мне, конечно, стало так вот прямо неприятно смотреть на этого человека. Я помню свое это ощущение. Вот. И, наверное, находились те, для кого война была, не была какой-то реальностью. Где-то она была далекая. Это фарцовщики, это жулики, которые и в то страшное время использовали все для того, чтобы только лишь нажиться и потратить свою жизнь на не на служение своему отечеству, не своим близким, а вот просто прожечь ее так, как им хотелось. Конечно, в этом фильме показан и героизм нашего народа, и самоотверженность. Ведь главный герой Борис мог не пойти на фронт. Он имел бронь, но все равно он идет добровольцем и не отказывается от того задания, которое было ему дано. Идет в разведку и там погибает. В конце фильма есть очень трогательная сцена, когда его девушка, главной героини, приходит на вокзал, потому что она все еще не верит, что Борис погиб. Когда ей об этом рассказали, то она говорит: «Ну ведь никто же не видел, что он погиб, ведь видели, что только он был ранен, что его унесли на плащ-палатки». То есть надежда в ней все равно жила, и она говорила: «Ведь должны люди на что-то надеяться». Вот она приходит на вокзал в белом платье, которое можно символизировать и как то, что она была невестой погибшего, и как то, что она была символом победы. Двойное такое как бы восприятие вот у меня к этому. И встречает боевого товарища Бориса, который передает ей ее фотокарточку, которую она сама когда-то ему подарила. И вот здесь уже реальность его гибели наваливается на нее, и она раздает цветы. Цветы нашим солдатам, которые остались живы, которые вернулись с поля боя. И вот здесь над Москвой летят журавли. Летят они как символ того, что наступила мирная жизнь, что вновь они будут вить гнезда, что вновь они над нашей страной как символ мирного неба.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало, Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
На этом наша программа «Киноклассика. Глазами священника» подошла к концу. Сегодня мы говорили о двух замечательных картинах «Царь» и «Летят журавли». До новых встреч! Всего вам доброго!
Кино «Глазами священника».